Мы продолжаем нашу серию радиокастов, посвященных управлению производством. У нас сегодня тема достаточно большая, но перед тем, как мы будем в нее погружаться, во-первых, вот застартуйте ту страницу, ссылку на которую я давал. У меня к вам действительно поздравление небольшое есть. Мы с вами прошли половину курса, половину, наверное, по времени, но не по объему, потому что объем, который нам предстоит, он все еще больше. То есть по содержанию мы еще не все закрыли. Но это и понятно, потому что, вы помните, первый самый вводный каст, он у нас был обзорный исключительно. Второй радиокаст был посвящен, в общем, концепциям теории. Третий радиокаст был тоже достаточно теоретичный. И вот только начиная с четвертого радиокаста, мы, в общем-то, начали что-то вбивать в систему. И тем не менее, мы достаточно много уже успели разобрать. Мы успели теорию разобрать. Посмотрели, как выпуски осуществляются, как материальные и нематериальные затраты двигаются, как распределяются на себестоимость продукции прямые затраты, как материальные, так и нематериальные. То есть мы со отдельной заработной платой поразбирались. Посмотрели, поразбирали отчеты, с помощью которых можно проанализировать структуру себестоимости, выпуска, запасы и так далее, так далее. Но есть одно серьезное предупреждение. На следующей неделе у нас объем информации будет значительно больше. Поэтому, если кто-то с какой-то темой не успел разобраться, нужно будет послушать радиокасты, позаниматься еще раз, потому что на следующей неделе времени не будет практически вообще. То есть это вот есть эффект лавины, он связан с тем, что если мы пропустили какую-то тему, то для того, чтобы ее нагнать, нужно будет потратить в 3 раза больше времени. К понедельнику, к занятию понедельник, у вас должно быть, пройдите по домашнему заданию, послушайте радиокасты, если есть такая возможность. У вас должно быть понимание того, что у вас, что мы проходили. То есть каких-то внутренних противоречий, внутренних вопросов остаться не должно. Я на ЖЖ выложу ответы на вопросы, сейчас устно поотвечаю на те вопросы, которые есть сейчас. К сожалению, времени пока вот большого выделить на это не удалось. Домашнее задание появится только в понедельник утром, поэтому как раз выходные это на то, чтобы нагнать спокойно, нагнать для тех, кто успел отстать. А вот от текущего нашего положения. Относительно, давайте вот параллельно я сейчас посмотрю. Был вопрос у Азата, как контролировать, как отключить контроль отрицательных остатков при продаже. Но это не в настройках пользователя, на самом деле. Там есть в меню сервис. Есть такой пункт, называется настройка дополнительных прав пользователей. Вот она на самом деле не для пользователей настраивается, а она для наборов прав. И вот если мы в этой вот форме настройка дополнительных прав дерево развернем, дерево документы, там вот ветка такая, в дереве есть ветка документы, и там есть пункты, которые позволяют как раз отключить оперативные контроли. Допустим, разрешить превышение остатка товаров на складе, разрешить превышение остатка товаров организации и так далее, и так далее, и так далее. Именно там можно будет разрешить пользователю, который обладает этим набором прав, этому пользователю нарушать установленные ограничения со стороны системы. Вопросы, которые Марат успел задать до начала нашего радиокаста. Ну да, значит, это вопросы, которые были в домашнем задании последнем. Мы передавали требованиям накладной полуфабрикат в производстве, и система у нас при заполнении документа сразу подхватила статью затрат полуфабрикаты собственной. Откуда ей взять? Только используя те данные, которые мы сами когда-то вносили. Мы когда карточку этого полуфабриката заполняли, это было, ну, неделю тому назад, но тем не менее, если заглянуть в карточку, можно это увидеть. Мы когда заполняли эту карточку, мы сказали, там статья, есть такой реквизит, статья затрат. Мы сказали, что если вдруг эта сущность возникает как затрата, то вот по этой статье затрат она должна и учитываться. Там был указан полуфабрикаты собственные, значит, вот документ требования накладные формируют затрату, да. По какой статье? Берем из карточки номенклатуры. Вопрос, на самом деле, он имеет и подвопрос. Дело в том, что далеко не во всех случаях система может опираться на эти данные. И вот чуть попозже, на следующей неделе, когда мы будем разбирать домашнее задание, там будут моменты, будет такая бонусная тема. Прослушать ее, наверное, только те, кто успеет к концу следующей недели зафиналить домашнее задание. Это тема, посвященная операциям с давачным сырьем. Поступление материалов в переработку, то есть мы выступаем как переработчик, или наоборот, передача материалов на переработку, мы как давальцы выступаем. Там есть моменты, где система делает такие, ну, не очень очевидные предположения. И мы еще вспомним вот такие вот вопросы, откуда система берет данные для заполнения документов. Так, второй пункт. Задание было сказано на 75 рублей, а тут надо ставить вручную 3 условных единицы. Ну да, надо ставить. В общем-то, здесь, наверное, простить меня надо за то, что я проталкиваю вас через самые неудобные пути, но так надо. Дело в том, что я вот обращаю ваше внимание, что один из важных принципов, который есть в УБП в части управления затратами, заключается в том, что мы все-таки работаем с вами от управленческого учета. То есть, когда мы вводим какие-нибудь цифры, мы, редактируя цифры затрат в управленческом учете, пересчитываем, получаем данные и по регламентированному учету. А вот обратный пересчет, он, увы, не производится. То есть, если мы управленческие цифры скорректировали, то пересчитается регламентированная, а при корректировке регламентированной стоимости у нас не пересчитывается цифры по управленческому учету. Ну, в общем-то, ровно об этом, поэтому я говорю, что если вы там хотите в дальнейшем пользователю это все рассказывать, на это надо обращать его внимание. По вопросам Марата еще дальше. Как считать себестоимость хотя бы предварительно? Отлично здесь. На самом деле этот вопрос, он хитовый, но почему-то его никто публично не задает, а вот задает его там приватно стучась там в Ваську или в Скайп. Значит, на самом деле есть два варианта. Вот в одном из самых первых радиокастов я говорил вам о том, что вообще есть такое понятие, как предварительная себестоимость, и мы можем сказать, что в течение месяца продукция, которую я выпускаю, пусть она попадает на склад или у нас в затратах в незавершенном производстве, появляется по какой-то стоимости. Я могу сказать, что давайте вот светильники, пусть они стоят там 1000 рублей. Я понимаю, что фактическая себестоимость может быть и больше, и меньше, но в течение месяца хочу именно эту цифру. И здесь в принципе, система такую возможность дает. Я сейчас просто повторю, я не скриншотил эту ситуацию, но мы ее в понедельник пройдем. Мы эту стоимость, эту оценку вносим в регистр цен и номенклатуры, то есть регистрируем как цену номенклатуры. А для того, чтобы система знала, какой тип цен мы выбрали вот для такой оценки, мы вот создадим такой тип цен, какой-то прайс-лист, скажем, это предварительная стоимость номенклатуры. И на него дадим ссылку в константах. То есть процедура достаточно простая. Вот у нас следующая номенклатура, с которой мы будем работать на следующей неделе, мы к ней подойдем совсем по-другому, не так, как к этим светильникам и стойкам. Мы по науке подойдем. Мы введем на них нормы, уже по нормам будем производить заполнение, предварительную оценку себестоимости и так далее, и так далее, и так далее. То есть на этой неделе мы моделировали ситуацию, когда мы пришли на производство, у них там что-то уже делается, нам надо быстро-быстро-быстро вводить фактические данные. Всю следующую неделю будем поступать наоборот. То есть мы начинаем с проектирования производства, мы говорим, какие спецификации, технологические карты, технологии, нормативы и так далее. И вот уже дальше будем смотреть, как это помогает нам дальше жить. Выявляем ли мы планфактные отклонения, как выявляем, как мы при заполнении документов, какие выигрыши получаем и так далее, и так далее. У нас будет две ветки с номенклатурами. Потому что УПП позволяет и так работать. Но вот даже если мы с вами еще не нормировали номенклатуру, не вводили ее предварительную себестоимость, а в течение месяца хочется посмотреть, во что же нам она обошлась, обратите внимание, сегодня мы с вами, кто делал домашнее задание, к сегодняшнему дню раз 10 мы себестоимость уже считали, хотя сегодня не 31 число. То есть это, в принципе, возможно, работая в течение месяца, однажды остановиться и сказать, в пятницу вечером сказать, а чего у нас это все стоит? И произвести расчет себестоимости прямо посреди месяца. И он по тем данным, которые сейчас в системе уже есть, рассчитает себестоимость продукции, и можно будет ее потом отчетами посмотреть. Понятно, что оно глубоко предварительно, потому что, скорее всего, там косвенных затрат нету, скорее всего, там распределение еще некорректно, скорее всего, там какие-то корректировки по первичным документам пройдут, но для оценки это возможно. Себестоимость можете считать хоть каждый день. Вечером остановились, запустили. Другое дело, что эта процедура, конечно, медленная, не самая быстрая процедура. Если там данных много, то это может занять там час, другой нормальной ситуации. Но, тем не менее, себестоимость предварительно можно считать. Так, почему остатки не изменились, когда мы вроде показали использование материала? Вопрос о чем? Мы передали какой-то полуфабрикат, допустим, в производство утром. В обед я показал, что я этот полуфабрикат использовал для производства продукции. То есть у меня в документе отчет производства за смену, где-нибудь там на закладке распределения материалов, я показал, этот полуфабрикат, все, вот он исчез, из него получилась продукция. И вечером уже я прихожу, формирую отчеты, и у меня в отчетах по незавершенному производству, вот у меня отчет есть такой, ведомость по производственным затратам, я его открываю и обнаруживаю там сидящий, как вот ни в чем не бывало, вот этот полуфабрикат. То есть он у меня еще продолжает числиться как затрата. Это абсолютно нормальная ситуация для УПП. Она связана с тем, что, помните, мы говорили, списание из незавершенного производства. Списание вот этого использованного полуфабриката. Кто делает? Делает уже документ расчет себестоимости выпуска. Он приходит в конце месяца и говорит, так вот, заходит в закладку распределения материалов, смотрит, сколько использовали этого материала или полуфабриката, смотрит, достаточно ли количество было его в затратах, достаточно, определяет его стоимость корректно и производит списание. В течение месяца никто это делать не обязан. Поэтому в течение месяца у нас в регистре незавершенного производства полная солянка. Там приходит затрата и лежит там в учетных данных до тех пор, пока не будет произведен расчет себестоимости. Хотя мы уже в другом регистре, в регистре затраты на выпуск, мы уже показали использование этого материала или этого полуфабриката. Вот это нужно знать. Я когда-то в радиокасте об этом говорил, что на это наступают периодически люди. То есть, просто анализируя регистр незавершенного производства, мы получаем вот эту ошибку. Здесь некоторая палочка-выручалочка вообще является у нас, конечно, вот эта возможность использования, введения оперативного учета материалов в производстве, но это мы будем отрабатывать уже со следующей номенклатурой, на следующей неделе. Посмотрим, что это нам даст, как это нас будет контролировать. Так, почему при вводе документа поступления услуг конкретного консалтинга мы вручную вводим цену в рублях? Ну вот, потому что вот так УПП устроено. То есть, одно из ограничений УПП заключается в том, что сам документ заполняться может только в двух валютах. Первый вариант – это документ любой, то же самое поступление товаров и услуг, мы либо заполняем в валюте регламентированного учета, она уже у нас в константах установлена в рубли, либо второй вариант – это может быть валюта договора. Но мы договор, когда с вами создавали, мы его описали именно как введение взаиморасчета в рублях. И получилось, что у нас две валюты совпали, и выбора нам система не дает. Я могу ввести данные только по одной валюте в рублях. Ну вот на это ограничение тоже надо было наткнуться и наступить, его заметить. Ну, вариантов два, на самом деле. Взять, пересчитать из долларов в рубли ввести в документ. А когда этот документ уже будет проводиться, он сам произведет обратную операцию. Смотрите, хотя я документ заполнил в рублях, в управленческом учете движение сделает, конечно, в долларах. Ну, в смысле, в валюте управленческого учета. То есть он сам пересчитает это по курсу, который вот в документе действует. Либо второй вариант, как делали кто-то из участников это делал, то есть ввести еще один договор в валюте, тоже это абсолютно нормальный вариант, за исключением одного такого достаточно опасного момента. Нужно будет сразу пообщаться с бухгалтером, или там, не знаю, не с бухгалтером, а с менеджерами операционными, наверное, на предмет того, а насколько корректно вести взаиморасчеты теперь с этим контрагентом сразу в двух договорах. Дело в том, что возникают вопросы переноса задолженности с одного договора на другой договор, возникают вопросы там контроля дебиторки и так далее, и так далее. Если вот эти вопросы решаются, то можно ввести еще один договор и оформить операцию. То есть в договоре указать валюту доллары и в долларах заполнять документ. Значит, смотрите, есть такая интересная штука. Мы когда с вами приходовали консалтинг, мы консалтинг приходовали по статье затрат, которая называется у нас, вот не то, что называется, она имеет характер, характер прочее. Помните, мы говорили, чем отличаются в управленческом учете затраты, которые имеют характер прочее? Тем, что они появляются, а потом просто исчезают. То есть, они не относятся на продукцию, не на себестоимость продукции. Есть еще более экстремальный вариант, еще более экстремальный характер, неотражаемый в управленческом учете. Они тогда вообще даже никаким образом не мелькнут в управленческом учете. Но вот статьи с характером прочее мелькнут. То есть, мы увидим, что такая затрата вообще была, но на себестоимость нагрузка она не упадет. Соответственно, как таковой математической задачи распределения этой косвенной затраты просто не возникает. Соответственно, вот здесь очень интересный момент. Укажем мы этот способ или не укажем этот способ, никакой разницы не возникнет. Если даже мы не укажем способ распределения для статьи затрат вот этой услуги по консалтингу, то в управленческом учете это не принципиально, по той причине, что они все равно на себестоимость не попадут. Именно в силу того, что там характер затраты вот такой, прочее. В документе прочие затраты, сумма по бухгалтерскому учету 59 тысяч и так далее, и так далее. Не учитывать НДС. Вот с этими флагами не учитывать НДС на самом деле, я там сознательно ее проскочил. Для тех, кто экспериментировал, я хочу сказать, что на самом деле, там даже не один флаг, а целых два флага, которые влияют на отражение сумм НДС в затратах. Вот в учетной политике по управленческому учету на первой закладке общая есть флаг такой, флаг называется «Не включать НДС в стоимости партии». И если вот этот флаг установлен, тогда у меня, ну вообще влияние этого флага распространяется на материальные затраты, то есть на поступившие партии. Я купил партию новой продукции, материалов, и вот стоимость партийного учета вот этой сущности новой, я должен НДС включать или нет? Это первый флаг. И уже тот флаг, о котором мы говорили, это другой флаг. Не включать НДС в затраты. Он уже влияет, например, на затраты, у которых нет, не существует партийного учета. Допустим, поступают услуги, ну, у них партии нету, то есть они складского учета не проходят. И вот на них будет влиять вот этот второй флаг. И за одним из этапов домашнего задания сделаю операцию группового перепроведения наших документов, то есть посмотрим, нам нужно будет раз провести все документы, это раз, а во-вторых, у нас будет такая процедура заполнения учетной политики, потому что мы теперь уже, в принципе, знаем, какие функции есть, и к заполнению учетной политики уже более вдумчиво сейчас подойдем, перезаполним в понедельник в домашнем задании учетную политику и перепроведем все документы. Поэтому, если у кого-то суммы где-то не сходятся, рассыпаются, я предлагаю вам воспользоваться ситуацией, наэкспериментироваться, а вот в понедельник уже мы все равно все сойдемся в одну точку. Светильники, ну да, светильники, которые провели, потом продали. Здесь смотрите, какая ситуация. Идея документа расчет себестоимости заключается как раз в том, чтобы довнести в систему все корректировки, связанные с тем, что у нас пересчиталась себестоимость. Поэтому здесь возникает вот такой момент, что он достаточно далеко у нас трассирует, то есть вот он документ расчет себестоимости пересчитал себестоимость выпущенной продукции и уже будет формировать и все, абсолютно все проводки, которые с этим будут связаны. Поэтому, если у вас ожидает, что у вас должен быть документ оперативный, должен сформировать проводки, там чего-то нет, значит, вы всегда заглядывайте в документ расчет себестоимости выпуска и смотрите, может быть, вся проводка ушла туда как корректирующая проводка. Так, есть ли смысл включать НДС затраты по управленческому учету? Знаете, наверное, с точки зрения, вот у кого достаточно бухгалтерское сознание, им, наверное, не надо ни в коем случае, ну, действительно, НДС там к нашему производству отношения не имеет никакого. Однако, откуда это все возникло? Это вот для категории менеджеров, которые в управленческом учете хотят считать деньги, а не прибыль. То есть для учета финансовых потоков, значит, финансовых отложенных обязательств и так далее, и так далее. То есть если это все, потом дальше портировать в бюджетирование, и люди не хотят там заморачиваться при портировании в бюджетирование, сидеть и думать, какая продукция НДС, на какая нет. То есть они просто все включают. Вот поступила кучка материалов, она стоит штуку баксов. Я не знаю, там штуки баксов и есть НДС или нет, я из кармана отдал штуку баксов. И вот я хочу, чтобы это вот в учете, эта вот кучка теперь стоила штуку баксов. Что такое НДС, я не знаю, мне знать не хочется. Примерно для такого случая предоставляется возможность НДС включать затраты. Если еще вопросы есть, давайте мы сейчас вот сюда их пока набрасывайте. Я еще небольшую порцию ответов успею сегодня выдать, но нам сейчас надо переходить уже на содержательную часть нашей сегодняшней части. Значит, сегодня мы говорим о нормировании. Тема огромнейшая. То есть, и здесь вот этот кусок, он на стыке находится и планирования, и на стыке производственного учета, поэтому достаточно много подсистем в объекты нормирования набросали своих требований. То есть ну, мы будем видеть, что ну, если сейчас рассматривать только производственные операции, то мы увидим, что нормативная часть, нормативная система у нас достаточно избыточна. Это абсолютно нормально. Почему? Потому что, вообще говоря, нормирование, оно лежит в основе. Давайте мы сейчас традиционно начнем с некоторой классификации, а вот потом уже посмотрим, как эта классификация проявляется. Нормирование – это тема, которую на курсе специалистовском рассказывается где-то дня полтора, И где-то на второй день в обед у людей вот, у них не просветление наступает, у них вот наступает ощущение, что перемололи. Реально понимание возникает только после того, как практически что-нибудь люди поделают. Поэтому мы не будем сейчас заглубляться в теорию. Опять, мы проходим на первом, срезаем такой первый слой, вскрыли, посмотрели, практически покрутили, повбивали. И вот только после этого можно будет смотреть уже нюансы какие-то. Итак, сейчас нам нужно будет понять, какие вообще нормативы существуют. И вот я, их вообще море. Вот, допустим, нормативы коэффициентов превышения распределения косвенных затрат вот, у одного из моих последних клиентов. Вот такой странный норматив, но он есть. Мы будем говорить о более распространенных вещах. Основные нормативы какие? Это нормы расхода материалов на производство. То есть я должен знать, если я делаю какую-то табуретку делаю, да, то сколько у меня должно уйти туда материалов, сколько, то есть досок, сколько шурупов и так далее, и так далее. Норма трудовых затрат, безусловно, должна быть. То есть я должен знать, во что мне обойдется с точки зрения оплаты труда, привлечения профессии, квалификации и так далее. Должен знать нормы времени выполнения. То есть я должен нормировать, сколько у меня производство этой продукции по времени будет длиться. Для того, чтобы я мог оценить вот этот заказ, в нем я изготавливаю 100 единиц продукции, я его сделал за 4 дня. А вот другой заказ тоже 100 единиц, но другой продукции, это займет там 20 дней. Мне нормы выполнения тоже нужны, временные. Ну и, наконец, такая вот очень важная информация – это эталонная структура себестоимости. То есть я должен где-то хранить систему, из каких статей затрат на какую сумму у меня должна складываться себестоимость продукции. Вот этот пункт, он является очень важным. Почему? Потому что, базируясь на нем, в общем-то, мы план-фактный анализ производим. Вот как мне выявить, что у меня по продукции произошло превышение там оплаты труда? Я должен задать эталонную структуру, то есть того, чтобы сделать одну стойку, я должен потратить там 17 центов на оплату труда. По фактической себестоимости там не 17 центов, а там 3 доллара. Я вот, чтобы это выявить, норматив должен внести. Итак, сейчас вот последовательно мы их будем разбирать. Нормативы на расходы сырья, материалов, полуфабрикатов. Есть такая штука в УПП, называется спецификация. И спецификация, идея ее в чем? Описать схему производства изделия, структуру, материальную структуру. То есть, если мне нужно изготовить стол, мне нужна столешница, 4 ножки, да, и каркас для того, чтобы все это скрепить. Важно, что спецификация не содержит информации ни об операциях, ни об оборудовании. То есть, те, кто реально с производством сталкивался, те, вот, кто видел живые спецификации, которые люди распечатывают, ну, то есть, вот, по ЕСКД, допустим, посмотреть формы этих спецификаций, там все не так, да, то есть, там помимо материальных, там, точнее так, материалы потребляемые, полуфабрикаты, они все описываются в привязке к выполняемым, к этапам обработки, выполняемым операциям. То есть мы знаем, какая операция выполняется, какие материалы поглощаются, какой инструмент используется, какой труд профессии и так далее. В УПП все это разделено, растащили на два объекта сознательно. Почему? Потому что это вообще хорошо, если предприятие может вводить нормативы. Зачастую мы приходим на предприятие, они хотят производственный учет наладить, у них нет нормативов, вот как класса, то есть у них вот просто их неоткуда ни взять, ни придумать. И вот для таких ситуаций, да, то есть мы понимаем, что по ЕСКД все целиком они не внесут. Давайте, вот поэтому у них будет первый шаг, давайте внесем материальные составы, второй шаг мы будем описывать уже структуру, технологию вот этой, процедурную сторону будем рассматривать. Поэтому вот такой вот первый ход конем – это хотя бы описать материальную структуру изделия, из чего состоит та или иная продукция. То есть возвращаемся сейчас к понятию передела. Помните, передел – это когда какое-то множество затрат превращается в другое множество затрат. Этот процесс неделим. То есть за один производственный этап некоторое множество затрат превращается в другое множество затрат. И вот спецификация – это описание передела с точки зрения материальных затрат. То есть мы берем на вход какие-то материалы, полуфабрикаты, на выходе получаем новые полуфабрикаты и готовую продукцию. И все остальное, все, что не касается материальных потоков, это куда-нибудь туда, но потом, на следующий этап. Это я сейчас вам даю описание того, как это работает в классическом виде, как это было еще в редакции 1.0 и как это сейчас работает в редакции 1.2. Но начиная с редакции 1.1 и в редакции 1.2 тоже, появилась такая возможность, слава богу, что она есть, в спецификациях указывать и на входе, и на выходе не только материалы, но и услуги тоже. То есть я могу создать спецификацию на выполнение услуги. У меня вот есть услуга, я для клиентов или для внутренних служб своих оказываю услугу ремонт станка. И вот чтобы осуществить эту услугу, я должен буду потратить ветошь какую-то, расходные материалы какие-то и прочее, прочее. Пожалуйста, вот спецификация. Или у меня может быть оказание услуги клиенту, на выполнение которой я должен по субподряду другую услугу, входящую, использовать. То есть спецификация у него такая интересная будет на выходе услуги и на входе услуга. И это тоже абсолютно нормально, и у нас сейчас услуга является объектом разузлования. С точки зрения нормирования, конечно, очень хорошо. Дальше. Если кто-то сейчас открыл один из предприятий, значит, и со спецификациями сейчас работает, смотрит их непосредственно из УПП, я напоминаю, есть функциональность кнопки «Настройка», и то, что я сейчас буду рассказывать, наверное, это примерно не более половины общей функциональности этого объекта. Но это базовая функциональность, потому что мы сейчас, как работают формулы, как параметризуются списания и так далее, мы сейчас просто вот эта тема на целый день. Поэтому мы сейчас проходим базис, а потом в домашнем задании еще посмотрим. Базисно. Спецификация – это описание, какие исходные комплектующие должны быть использованы и что у нас на выходе получится. На выходе у нас может быть одно изделие, и тогда это будет у нас сборочная спецификация. И второй вариант – на выходе у нас может быть несколько изделий, и тогда это так называемая полная спецификация. Различие между ними исключительно интерфейсное. По большому счету никакой разницы в функциональности нет, представление только меняется. И понятно, что если мы заполнение по спецификации по полной будем производить, то есть берем полную спецификацию и используем ее для заполнения документов производства, то да, система сразу два выхода напишет в документ отчет производства за смену. Но в целом работает совершенно однотипно. Когда мы описываем выходное изделие, да, я должен сказать, какая номенклатура у меня возникает, в каком количестве эта номенклатура у меня возникает, и какое количество здесь надо указывать, это вопрос, вообще говоря, очень, очень интересный. Сейчас мы просто по реквизитам пройдем. Я параллельно, да, буду рассказывать и о выходных изделиях, и исходных комплектующих. У выходных изделий какая номенклатура, в каком количестве возникает? Это минимальный объем, который надо туда внести. Аналогично с исходными комплектующими нужно сказать, какое изделие я использую и сколько штук мне его нужно будет использовать. Для того, чтобы показать, по какой статье затрат в норме, в эталонных условиях, эта исходная комплектующая должна войти в себестоимость, тут же может указываться еще и статья затрат. Но не обязательно. Достаточно указать, что такой-то материал или такой-то полуфабрикат в таком количестве нужно использовать. И вот здесь возникает вопрос, какие нормативные количества нужно будет задействовать. Представим себе самый простой вариант. Ну, не знаю, давайте так. Из листа металла я путем штамповки получаю 6 подносов. Я могу описать эту спецификацию ровно вот так же. То есть на входе, как исходные комплектующие, один лист металла, как выходное изделие будет поднос в количестве 6 штук. Мне ничто не помешает в УПП внести спецификацию по-другому. Если я и вход, и выход увеличу в 10 раз, то это будет абсолютно корректно. Это абсолютно корректно. То есть, я скажу, из 10 листов металла я могу получить 60 подносов. То есть, для системы на самом деле важна именно пропорция, а не сами значения абсолютные. Единственное исключение, которое возникает, это если есть подсистема посменного планирования производства. Эта подсистема, она базируется на данных нормативной системы. Идея этой подсистемы в чем заключается? Посменного планирования. Она на рабочие центры, на наше оборудование укладывает загрузку. Для того, чтобы произвести какую-то продукцию, система анализирует, какие операции надо совершить, на каких рабочих центрах эти операции совершаются, сколько их надо сделать, и она доступные мощности наши начинает этими операциями загружать. И загружает она блоками, размер которых определяется как раз абсолютными значениями в спецификациях. Если есть посменное планирование, то вот я просто обращаю ваше внимание, то к задаче нормирования количества надо отнестись более внимательно. Во всех остальных случаях для системы в спецификации важна только пропорция. Это где удобно? Это удобно, если у вас количество каких-то материалов малы. То есть, допустим, при производстве одной единицы продукции у вас требуется использовать какие-то 0,6 микрограмма какой-то компонент входящий. Можно нормативы задавать не на штуку, на 1/10 или на 1/100 штуки. Это абсолютно нормально. Вообще, с точки зрения нормирования, здесь система, вот такое некоторое отступление в сторону хочу сделать. С точки зрения нормирования в УПП есть очень интересный такой момент. Дело в том, что мы нигде, ни для какого изделия, ни для какой номенклатуры не говорим, является ли эта номенклатура кратной. Мне сложно представить выпуск 3,7 шкафов. С точки зрения УПП, с точки зрения производственного учета, это абсолютно нормальная ситуация. Хотите выпустить 1,5 шкафа? Легко. И документы проведутся, и сообщений никаких не будет. Мы нигде не говорим, что это, этот объект, эта номенклатура кратная. Кто сейчас смотрит там на форму спецификации, там есть такой реквизит кратность, есть реквизит минимальной партии и так далее, и так далее. Дело в том, что вот эти реквизиты, минимальная партия, кратность и на входах, и на выходах не оказывают никакого абсолютного влияния ни на посменное планирование, ни на заполнение документов, ни на производственный учет. Абсолютно никакого влияния. Минимальные партии и кратность – единственная подсистема, в которой они хоть какую-то проекцию свою дают, это подсистема предварительного планирования производства. Но там и там это все далеко не очевидно. Поэтому вот эти вот реквизиты, минимальная партия и кратность и у входного изделия, к ним нужно относиться, как знаете, так, это справка. Это справка для человека, который уехал в отпуск на Бали, вернулся через 3 недели, мало чего помнит о том, что было, и вот ему, чтобы вспомнить, сколько минимум надо этих стоек производить, как раз вот в форме этой спецификации пусть это и показывается. Так, идем дальше. С нормативными количествами мы проговорили. Точка маршрута. Вообще говоря, механизм тоже нужен только для планирования. В производственном учете никак не задействован. Точка маршрута определяет, в каком подразделении или на каком рабочем центре эта продукция изготавливается или потребляется. Задача возникает только в планировании, соответственно, мы сейчас пока на ней останавливаться не будем. Номера операций, есть такие реквизиты, и у выходных изделий, у исходных комплектующих. Мы чуть попозже к ней вернемся, когда мы посмотрим, что такое технологическая карта. Итак, давайте первый промежуточный итог. Спецификация описывает используемые материалы и появляющиеся изделия. Что нужно указать? У используемых материалов, какой это материал или полуфабрикат, в каком количестве, по какой статье затрат зайдет себестоимость. А у выходных изделий нужно показать, что у нас появляется в результате вот этого производства по этой спецификации. И спецификация у нас описывает один передел. Здесь важно, давайте сейчас, кто сейчас может отвлекся, да, пожалуйста, сюда создание вернитесь. Почему? Потому что давайте вспоминать. Вот мы с вами производили сначала из кабеля и трубки, создали стойку. Потом к стойке добавили колбу и получили светильник. Сколько у нас переделов? У нас будет 2 передела. На первом переделе создан полуфабрикат стойка, на втором переделе создана продукция, конечная продукция светильник. Создать одну спецификацию, которая из кабеля трубки создаст сразу светильник, такое можно. Но мы тогда в ней теряем информацию вот о промежуточном вот этом полуфабрикате. То есть в нашем случае такая спецификация просто неприменима. То есть если мы хотим корректно отдельно демонстрировать, что мы выпустили промежуточное изделие, эту стойку, и не все это количество, не из этих 50 произведенных стоек, не все использовали при производстве светильников, в этом случае нам нужно будет задавать 2 спецификации, на первый передел и на второй передел. Так, ну вот у нас будет в понедельник уже появится нормирование возвратных отходов. Будем. Одной из целей нашего производства будет производство опилок. Вот, и, соответственно, занормировать их тоже нужно. Спецификация позволяет такое сделать. Мы можем сказать, что вот параллельно при производстве одной стойки у нас возникают еще и опилки. Но у нас опилки сейчас почему-то в метрах измеряются. Понятно, что реально мы будем чем-то другим их измерять. Есть такая закладка спецификации, возвратные отходы. Указываем, какие возвратные отходы возникают, в каком количестве. Обратите внимание, что сразу можем нормировать стоимость. Мы говорим, что вот за один цикл производства, за одно производство по такой спецификации у нас возникает опилок вот на такую сумму по управленческому учету и вот на такую сумму по регламентированному учету. И помните, мы говорили об этом. Возвратные отходы по смыслу своему представляют собой отрицательные затраты. Точнее так, они являются продукцией с фиксированной стоимостью. И поскольку мы эту стоимость должны сформировать за счет чьей-то другой себестоимости, то они, по сути, теперь, как следствие, являются отрицательными затратами. Соответственно, у них особая статья затрат – возврат на отходы. Помните, да, что она, во-первых, прямая, производственные расходы, во-вторых, она материальная, и, в-третьих, у нее статус должен быть возврат на отходы. То есть вот здесь вот при нормировании тоже надо будет это учесть. Так, давайте я сейчас на вопросы посмотрю, какие вопросы есть, и поотвечаю. Единица измерения выходного изделия. Базовая единица или может быть использована любая из единиц? Александр, здесь ситуация такая. Вообще может быть использована любая из единиц. В производственном учете, при заполнении документов производственного учета, вообще там все работает нормально. Но возникают иногда сообщения, что где-то при формировании там отчетов или разработчики, я сейчас не про разработчиков там 1С, а вообще говорю, не учли преобразование при нормировании и так далее, и так далее. Надо на что обратить внимание, что если у нас в нормативах используется не базовая единица измерения, то оставив такую систему клиентам и уйдя сами, мы можем столкнуться с такой ситуацией, что человек, который после нас ее дорабатывает, он вот может не учесть вот эти преобразования. Вообще работает нормально, наверное, не очень это будет очевидно, и не везде, и нет никакой гарантии, что последующие разработчики, придя после нас, с такими настройками, с такой нормативной системой, корректно смогут работать. Если вы хотите поэкспериментировать, а корректно ли УПП работает с производными единицами измерения, сразу нужно будет с клиентом договариваться о том, что надо делать контрольный пример, на котором это проверять, и если там все нормально, то вот только после этого переходить к опытной или к промышленной эксплуатации. То есть контрольный пример – это... Но это на сегодняшний день становится практически обязательным. Так, идем дальше. С вопросами вроде как бы все. Следующий блок. Значит, с нормативными количествами в спецификациях я об этом рассказал. Служебная информация. Ну, вещь серьезная, она почему важна? Дело в том, что бывает, что заполнили спецификацию, а ее потом не видно. Дело в том, что ввели еще один такой механизм, это для тех, кто начал работать с редакцией 1.1. У спецификации появился такой флаг активности спецификации. Для чего это нужно? Дело в том, что на одно и то же изделие может быть в течение истории предприятия внесено, 40-60 спецификаций. Люди, конструктора, технологи, люди творческие, они могут там... Если изделие может по-разному производиться, но вводить их достаточно много. И пользователю, когда он заполняет документы, самый такой момент опасный, это когда менеджер отдела продаж заполняет первичный заказ на производство. Да? То есть у него там изделие указал, рядом там поле спецификации, он начинает его вносить. У него все 60 спецификаций раз там ему вываливаются на выбор. Там есть спецификация 67-го года, там есть спецификации, которые только разрабатываются, там есть спецификации, которые разработаны, но будут только в 2009 году применяться. Там все. И вот, наверное, эта ситуация неправильная, поэтому мы видим такой механизм активности, он как работает. Как активные мы отмечаем только те спецификации, которые реально на сегодняшний день в производстве задействованы. Все старые и все будущие спецификации, мы их снимаем с них флаг, они у нас неактивные. И это что нам дает? Вот когда пользователь начнет выбирать спецификацию, ему вот в форме выбора по умолчанию сразу отбор будет наложен. Ему будут показывать только активные спецификации системы. То есть не все 60, только две реальные, которые на сегодняшний день используются. Механизм удобный. Включается он только в том случае, когда спецификация имеет, вот на третьей закладке дополнительно, имеет состояние утвержден. Причем, когда утвержден, кем утвержден, абсолютно не важно. Главное, что утвержден, и все. Поэтому спецификацию внесли, состояние поставили утвержден, поставили флажочек активно, и с этого момента, в принципе, спецификацией можно пользоваться. Да, спецификация перестала быть документом, это действительно правильно. То есть, почему? Потому что это все-таки разные сущности. Основная спецификация – это близкий механизм к активной, но дело в том, что вот у нас активных спецификаций, то есть те, которые реально на сегодняшний день могут быть использованы, их штук 5. Вообще 60 реально можно произвести по 5 спецификациям, но чтобы система здесь вот, она не путалась, мы говорим, что из этих 5, они, конечно, все одинаковые, но одна из них более одинакова, чем другие. И одну спецификацию на какой-то момент, на любой момент времени, да, одну спецификацию мы можем выделить как основную. Выделение ее как основное означает, что если пользователь внес, вот указал номенклатуру, то вот сразу после этого система рядом находящейся поле спецификации заполнит именно значением основной спецификации. То есть можно не думать. Это раз. Второе. При планировании. При планировании, когда система начинает разузловывать, здесь как будет отрабатывать УПП? Для конечной продукции, для готовой продукции, прямо в форме, пользователь, конечно, может сказать, я хочу сделать готовую продукцию вот по такой-то спецификации. И когда система пошла разузловывать и производить полное разузлование, то есть строить все технологическое дерево, то где-то, вот, допустим, дошла она до середины, там какой-то полуфабрикат. Этот полуфабрикат может делаться по 5 спецификациям. Ну что, она же не будет останавливаться, и пользователь спрашивает, там, Иван Петрович, 5 вариантов, выберите один, потому что это будет очень долго. И чтобы система в таких случаях как бы не дрогнула, мы ей говорим, вот по умолчанию надо использовать основную такую спецификацию. Есть отдельный регистр сведений, в котором мы вот назначаем. Я вот заскриншотил его. Для стойки я указал, что если она производится в цехе номер один, то вот она с 1 января, с 1 декабря производится по спецификации, которая называется на выпуск стойки. И причем, обратите внимание, я запланировал, что с 20 уже декабря эта же номенклатура в этом же цехе будет уже производиться по другой спецификации. Это вот как раз тот механизм такой конструкторских извещений об изменениях спецификации. В УПП нет такого документа, но есть регистр, где я могу заранее внести информацию, что в будущем я, начиная с 20 числа, уже другую спецификацию буду использовать. Ну и подразделение. Соответственно, то, что сейчас есть такой реквизит подразделения, позволяет мне сказать, что в разных цехах спецификации разные. Там оборудование разное, и производительность разная, и потери там разные. И, соответственно, спецификация тоже будет разная. В принципе, подразделение можно не заполнять. Это вот такой более универсальный вариант. Незаполненное подразделение, это означает, что данное назначение действует для предприятия вообще. То есть, неважно в каком цехе, если мы эту номенклатуру делаем, то нужно использовать вот такую спецификацию. Механизм удобный, но очень важно помнить, что нужно назначать основные спецификации. Если мы хотим, чтобы эта информация использовалась при заполнении документов, при планировании, вообще основные спецификации именно для этих задач вносятся, то есть чтобы планирование устойчиво отрабатывало, чтобы документ, когда я в документ производственного учета внес продукцию, чтобы система сразу спецификацию подставила по схему производства. Если я хочу, чтобы эти механизмы работали, то мне назначать эти спецификации основными надо, потому что даже если на изделии всего одна спецификация, все равно система будет идти в этот регистр сведений и смотреть, вот что там назначено в качестве основной спецификации. Так, аналоги. Вот смотрите, с аналогами ситуация такая. Дело в том, что в УПП есть аналоги номенклатуры, но нет аналогов спецификаций. И я сейчас не заскриншотил, у вас в HTML в этом документе нет этого скриншота, но кто сейчас, у кого доступно сейчас один из предприятий, вы можете, знаете, как куда пойти. Меню операции, регистры сведений. Один из таких регистров – это аналоги номенклатуры. В этот регистр можно внести запись. Номенклатуру, основной материал какой-то один, можно заменить материалом вспомогательным каким-то другим материалом и указать, для каких случаев, для какой продукции, при производстве по какой спецификации, то есть условия замены можно занести. Сказать пропорции замены, то есть 50 килограммов материала А можно заменить 60 килограммами материала Б. То есть еще разные количества для замены указать. Вот механизм аналогов есть. Единственное, на что я сразу хочу обратить ваше внимание, что аналоги не срабатывают автоматически. Дело в том, что в УПП действует жесткое правило. Вот из двух участников процесса, человека и компьютера, считают, что человек поумнее будет. И система, если даже я указал аналог, то есть основного материала нет на складе, и у меня есть аналог, то система автоматически замену производить не будет. Есть при заполнении документов такая возможность нажать там кнопочку «Подобрать с учетом аналогов». Пользователь может увидеть картину, да, что основного материала нет, зато есть замена, сам указать, что да, действительно, я там в здравом уме, твердой памяти хочу заменить основной материал аналогом. Тогда, пожалуйста, это можно делать. Но система ни при планировании, ни при заполнении документов автоматически не учитывает аналоги номенклатуры. Идем дальше. Это такой вот обзор по спецификациям. Теперь следующая сторона медали это уже описание собственного процесса. Есть такой объект, называется технологическая карта. И здесь технология изготовления по спецификации. Вот здесь обратите внимание. Давайте вспомним. У нас есть, кто в производстве, кто-нибудь видел, если может, то есть